Привет, это Кавачай. Перед тем, как вы начнете слушать новый выпуск, хочу сказать две вещи. Во-первых, наш сегодняшний гость Идрис Юсупов поговорил с нами утром, а днем отправился как журналист освещать продолжающиеся протесты в Махачкале и был задержан сотрудниками полиции. Очень надеемся, что с ним будет все в порядке. Во-вторых, хочу напомнить, что нас теперь можно не только слушать, но и смотреть в YouTube. Ссылка в описании эпизода.
Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы почти каждый день созваниваемся, чтобы понять войну, которую Россия ведет против Украины, и также понять, как нам с этим всем жить дальше. Леша, привет.
Привет, Аня. И, наверное, не знаю, с одной стороны, у нас тут все страшно на панике из-за того, что куча друзей мужского пола пытаются выехать из России в связи с возможно предстоящим закрытием границ. С другой стороны, в некоторых регионах России уже люди начали активно протестовать против мобилизации. Вчера были такие новости из Якутии, например, где женщины окружали и водили хоровод вокруг полицейских. Но самое, наверное, такое горячее ощущение было от новостей из Дагестана, где люди сначала перекрыли федеральную трассу, потом начались в Махачкале массовые какие-то выступления. И, значит, мы видели все видео, как полицейский убегает от женщин, разгневанных, будучи не готовым с ним общаться. Очень хочется про это все поговорить. И сегодня у нас в гостях Идрис Юсупов, дагестанский журналист, работающий в издании «Новое дело», который, как я понимаю, находится прямо сейчас практически в эпицентре событий. Идрис, добрый день.
Добрый день, Алексей. Прямо сейчас нельзя сказать, что я нахожусь в эпицентре событий. Вчера находился, когда эти события там происходили, практически с самого начала и до завершения этих всех событий находился там, оттуда же, прямо с того места, где это все происходило, после завершения меня попросили выйти, дать комментарий телеканалу «Дождь», оттуда же вышел. Но сейчас уже мы с вами общаемся уже, конечно, не с того места, где это все происходило. Сейчас в Махачкале нахожусь. Как раз сейчас я разговаривал с нашим коллегой Мурадом Мурадовым, которого на этой акции задержали. В том числе он был там, освещал, записывал видео, и потом в какой-то момент мы потеряли с ним связь. Я потом звонил, и только сейчас мы выяснили, что его, оказывается, задержали. Он до 5 часов утра, по-моему, провел в отделе полиции. Угу. У него отобрали его журналистское удостоверение. И он мне тоже подробно рассказал, что было внутри после задержания. Угу. Да, а так, то, что было снаружи, я думаю, очень многие видели. По тем отрывочным видео.
Давайте попробуем в хронологическом порядке это изложить. Да. То есть, с чего все начиналось, как вообще люди узнали о том, что будет какая-то акция и так далее?
Я могу сказать лично о себе. Я узнал о том, что вообще такая акция планируется. Из рассылки мне пришло сообщение на WhatsApp от моего знакомого, что где-то он делал, я не помню, то ли скопировал сообщение, то ли переслал просто. Но у нас в Дагестане очень популярен мессенджер WhatsApp, как я думаю, во всем мире. Телеграм-каналы. И там пришло сообщение, что 25 числа 3 часа дня планируется на центральной площади Махачкалы такая, я не знаю, как ее назвать, организованная стихийная акция, потому что организаторы заявили, кто они такие, они всячески поддерживали, что не являются организаторами, что просто призывают всех неравнодушных людей выйти, сказать свое слово, выразить свою гражданскую позицию. И потом только я по времени посмотрел, оказывается, эти все события, они накладывались на 25 сентября, на это же время, когда у нас в Махачкале праздновался день города, 165-летия Махачкалы. Естественно, центральная площадь в этот момент была занята подготовкой к концерту, было много людей, поэтому я удивился, что каким образом могут эти акции пересечься. Пришел к 3 часам или чуть попозже, по-моему. Пришел, на площади была такая подготовительная к празднику, к концерту атмосфера, то есть не было людей, которые выходили, выступали с чем-то, прождало минут 20-30 точно. Ближе к 15:30 я заметил, что часть сотрудников полиции, которая была на площади, побежала в другую сторону. И там уже я видел сообщение из телеграм-канала, что оказывается, люди собрались 400-500, это на прилегающей улице к площади. Это проспект Гамзатова и угол Яратского. Там рядом находится Русский драматический театр, Дагестанский кукольный театр. И я посмотрел, что очень много людей собралось там. Женщины, молодые ребята, взрослые, мужчины. По моим оценкам, минимум человек 200-300 было. И когда я подошел, наблюдал, там такое было там и общение какое-то, имеется в виду, как выражение своего недовольства со стороны тех людей, которые пришли.
Они обращались прямо к силовикам или как-то, или они между собой обсуждали это, как, что, как это происходило?
До того, как я пришел, тоже там была какая-то фаза, видимо, где они, может, что-то скандировали, что-то говорили, выражали недовольство. А когда я пришел, уже там был разговор на таких, на повышенных эмоциях. Вот, ну, никого не забирали на тот момент, когда я пришел. Там через какое-то время уже, видимо, уже начали подтягиваться полицейские силы. То есть вот на эти 200-300 человек, которые собрались, ну, по моим оценкам, приехало где-то, ну, минимум 50 сотрудников полиции, а может даже больше, потому что там было до десятка машин патрульно-постовой службы. Потом подъехал автобус полицейский, потом еще, я думаю, там в Гожанском тоже были сотрудники. То есть вот цифры такого порядка. И потом, вот, не знаю, по команде какой-то или как, начали выборочно выхватывать людей из толпы, начали забирать, начались какие-то стычки, вы видели их, наверное, очень их трудно сопоставить по времени, но они все не одновременно происходили, вот, то есть забрали какую-то часть, загрузили вот в эти УАЗы полицейские, потом все как будто успокоилось, потом очередная волна. Потом уже подъехали работники администрации города, тоже что-то пытались с людьми поговорить, потом очередная волна. То есть это все вот так происходило в течение довольно длительного времени. То есть потом уже в конце, где-то ближе к половине шестого, уже подъехали специальные машины Росгвардии, грузовики, откуда уже выскочили уже бойцы Росгвардии в масках и начали так активно защищать территорию, потому что я связываю это с тем, что, видимо, или команда поступила как бы прекратить вот эти все протесты и выступления, или, может, даже просто это проходное место, через которое люди как раз, движение по этим улицам было перекрыто в связи с празднованием Дня города. Я думаю, просто для того, чтобы жители города, там прохожие, туристы, чтобы не видели вообще, что какая-то протестная акция происходит. То есть до 7 часов они как бы практически зачистили эту всю территорию и продолжали оставаться. Подъехал там, по-моему, еще, по-моему, какой-то Урал с Росгвардией. Уже большое количество их было, и сотрудники полиции уехали, дежурили малое количество, и очень много росгвардейцев было.
Уже в первой половине дня ведь, да, было перекрытие вот этой федеральной трассы Махачкала-Хасавюрт, да, если я не ошибаюсь. И там даже росгвардейцы стреляли в воздух, насколько я видел на видео.
Да, тут нужно чуть тогда пояснить по хронологии действий. Даже откатиться можно не на начало дня, а за несколько дней, вот после того, как было объявлено о частичной мобилизации России, как по многим городам России, так и в Дагестане тоже были несколько моментов, когда люди начали активно выступать. Вы, наверное, я не знаю, видели, нет сообщений, что в Бабаютовском районе там люди выходили, перекрывали трассу. Вот. Еще где-то кто-то выражал такое недовольство. Вот, да, то, что вы сказали, это было уже вчера до обеда, это был Хасаютовский район, одно из центральных селений Дереул. То есть, да, были выступления. То, что касается как бы выстрела в воздух, это на самом деле для Дагестана как бы это такая привычная вещь. Это как бы стрельба в воздух с целью устрашения. И, кстати, и вчера вот на том месте в Махачкале тоже было очень много выстрелов, потому что это тоже, я думаю, такой психологический прием, то есть когда разгоняется толпа, эти выстрелы в воздух, они как бы очень так способствуют этому, и люди боятся, пугаются, убегают. И там были даже видео некоторые, на которых видно, что люди, сотрудник полиции хватается за оружие, чуть ли не на людей направляет это оружие, там и пистолеты, и автоматы. Это, конечно, чревато такими последствиями, вот необдуманные, вполне могла произойти и трагедия какая-то, как с одной стороны, так и с другой стороны.
Скажите, а вот кажется извне, что движущая сила протестов в Дагестане именно женщины, так ли это, и какую роль они играют?
Что касается протестов, это такая тема вообще для анализа, потому что вообще само протестное как бы движение в Дагестане, оно имеет некоторые особенности, связанные, я думаю, с менталитетом дагестанским. Вообще у нас у дагестанцев, в принципе, не так принято участие в протестных акциях. Допустим, вот что касается одиночного пикетирования, которое во многих городах распространено, то есть у нас люди очень редко выходят, допустим, на одиночные пикеты в силу менталитета, я думаю, тоже. А когда собирается вот такая большая масса людей, по-разному бывает. Иногда вперед выходят мужчины, а женщины как бы их поддерживают. Иногда как бы вперед выходят возмущенные женщины. Вот у нас в истории как бы Дагестана было много случаев, когда выходили матери похищенных людей, молодых людей. То есть в основном матери выходили, там, сестры или тети выражали свое недовольство, мужчины как бы их поддерживали. Иногда было наоборот. Ну, здесь тоже я бы не сказал, что как бы только женщины были. Да, женщины, я думаю, они в этом плане более эмоциональные, выражают свое мнение, эмоционально выступают. высказывать недовольство. Ну, нельзя сказать, так, чтобы мужчины... Очень было много молодых ребят, и как раз забирали, в основном, как я смотрел, забирали молодых ребят. То есть женщин не так активно трогали, только если вот уже когда забирают ребят, тогда женщины пытаются как бы криками или там вступиться за них, полицейские их отталкивают. Ну, и если уже кто-то так очень сильно выступает из женщин, тогда уже забирают и женщин тоже. А так, в основном, по моим оценкам, забирали в основном мужчин.
А полицейские были местные, как вам кажется? Или это какие-то из какого-то другого региона привезенные, там, Росгвардия?
В основном, то, что забирали, это была полиция. Как я сказал, Росгвардия, она подъехала уже как бы ближе к концу. А судя по тому, что я видел, ну да, это были местные наши дагестанцы, сотрудники полиции. Были кто по форме, были там как бы офицеры, старшие офицеры, были как бы рядовые, были люди в гражданской, я думаю, там с центра по противодействию экстремизму тоже были оперативные сотрудники. Вот. И опять-таки тут тоже ментальность уже с обратной стороны, то есть насколько есть опыт разгона таких акций у полиции, то есть где-то, где можно было... Я думаю, или разговорами, или приглашением там, представителей власти успокоить людей, или разъяснить, или попросить их разойтись. То есть полицейские тоже, видимо, не обладали таким навыком. Они просто стояли, думали, не знаю, думали, не думали, чем это закончится. И в какой-то момент, я думаю, они очень часто действуют именно по приказу сверху. Они ждут указаний руководства, и вот в зависимости от этих указаний действуют.
Но ведь это же нетипичная довольно, да, я так понимаю, ситуация для Махачкалы, когда столько людей выходит на улицу с каким-то протестным посылом.
За последние годы, я бы сказал, да, нетипичная, потому что, как я сказал, и вот и условия пандемии, когда вообще нельзя было проводить никакие акции, и вот, вот эта политическая обстановка в стране. А до этого, в принципе... Если вы как бы знакомы с историей Дагестана, то что когда здесь был период контртеррористической операции, очень часто, на самом деле, очень много людей раньше выходило вот на вот эти акции, связанные с протестами по поводу похищения, по поводу пыток, по поводу убийств людей. Выходили люди, да, и там тоже как бы этих людей просто вот разгоняли. Был у нас в Махачкале тоже более 10 лет назад такой очень прогремевший на всю Россию митинг, как раз в этом же месте у Русского драматического театра, когда люди выступали против того произвола, который происходит в республике. Этот даже митинг, он был такой массовый, и он прошел даже до вот всех основных массовых акций, массовых протестов в России, вот, которые были связаны с выборами. То есть, если посмотреть, то есть, как сказать, что совсем нет опыта проведения митингов, это да. Но эта акция, на мой взгляд, была как бы не совсем организована, потому что как бы не было какой-то программы, то есть не было каких-то активных выступающих, не было озвучено каких-то спикеров, там, требований каких-то. Даже потом, когда людей начали забирать, вот элементарно там даже форма правовой поддержки, то есть, как я понял, это все решалось уже потом на скорую руку через знакомство, или через вот, люди искали адвокатов, люди искали юристов, то есть это все тоже не было организовано.
Ну, то есть это реально такой как бы народный сход, довольно спонтанный.
Да, я думаю, так, ну, опять, как его назвать, спонтанным, то есть было сообщение, была ссылка, были ссылки в телеграм-каналах различных, даже вот я удивился, потому что вот тот телеграм-канал, который первый запустил это сообщение, у него как бы там было мало, не так много подписчиков, и условно там просмотры, публикации достигали там 5-10 тысяч. А вот именно вот эту публикацию об объявлении вот этого сбора людей, там порядка, ну, вот на вчерашний день там было 250 тысяч просмотров этой публикации. То есть это довольно много, я думаю, для дагестанского сегмента Телеграма. И плюс к тому, что уже к этой акции было привлечено внимание и российских оппозиционных сил, я думаю, и международных сил, и даже, по-моему, я так не отслеживал, но, как я понимаю, даже Невзоров там что-то высказался на эту тему, вот, как я сказал, телеканал «Дождь». Вот сейчас мне звонят коллеги-журналисты из международных изданий, тоже спрашивают по поводу комментариев. То есть, по-моему, даже там количество подписчиков этих каналов резко увеличилось, кратно. То есть акция, да, она имела такой эффект, но я связываю это больше, опять-таки, с эффектом информационным. То есть насколько это может поменять ситуацию. Потому что, если меня спросить, я думаю, с точки зрения как бы выражения личного мнения и личного протеста против мобилизации или против каких-то действий власти, были возможности, и они сейчас есть, как бы выходить на одиночные пикеты и выражать свое несогласие. Но люди, как я говорю, в силу ментальности этим как бы или не пользуются, или боятся что вот или не хотят быть одним, а хотят как бы участвовать в каком-то мероприятии, где очень много людей. Это тоже как бы шло из особенностей Дагестана.
Нет, ну вместе, конечно, веселей и менее страшно, очевидно.
Да, с одной стороны веселей, но с другой стороны, здесь я уже скажу, как бы как гражданский активист с каким-то опытом и как журналист, как бы вот сама практика выхода на одиночные пикеты, она как бы помогает людям даже перейти вот этот ментальный барьер, психологический барьер, и помогает, она дает какой-то опыт даже вот такой деятельности. Почему? Потому что, я скажу, вот уже 3 года каждую неделю, каждый понедельник, и сегодня тоже, вот где-то с часу до двух, мы выходим вот как раз недалеко от того места, от центральной площади, с пикетом в поддержку нашего коллеги вот Абдулмумина Гаджиева, которого 3 года назад обвинили по серьезному обвинению в терроризме, в финансировании терроризма, в участии там, в запрещенных организациях. Это как раз наш коллега из оппозиционного издания «Журналист». Мы видим, что даже вот такая небольшая акция, участие в небольшой акции, оно человеку как бы позволяет вот это сломать этот барьер.
Но это хорошо, что у вас в Махачкале еще есть такое как бы со стороны властей негласное, скажем так, разрешение, что ли, такие акции. Потому что, в принципе, по закону понятно, что они законные, но, например, в Москве с какого-то момента, ну, видимо, после пандемии, когда вот это вот все было под предлогом пандемии запрещено, угу. То и, по сути, одиночные пикеты были запрещены, потому что дальше все люди, которые выходили с одиночными пикетами, их винтили и отправляли, ну, в общем, в ВВД, и дальше им писали статью 20.2 или какую-то еще. Ну, в общем, законность одиночных пикетов была отменена московскими властями в одностороннем порядке.
Да, тут ситуация такая, что да, на самом деле, вот как бы мы тоже живем и ориентируемся на то законодательство, которое существует на тот момент. Да, мы тоже как бы смотрим за этими изменениями в плане проведения одиночных пикетов. То есть, когда была разрешена пикетная очередь, мы старались выйти с одним плакатом и передавать друг другу, то есть создавать пикетную очередь. Потом, когда уже были внесены поправки, то есть уже одному человеку, нескольким людям нельзя стоять с одним и тем же плакатом. То есть мы уже вынуждены использовать несколько плакатов для нескольких людей. Вот там лозунг «Есть свобода Абдулмумина», есть лозунг «Свобода журналистики», есть лозунг «Свобода политзаключенным». Вот. Если кто-то хочет присоединиться, он может взять свой плакат и тоже выразить свое мнение. Я к тому, что...
А вот с плакатом «Нет войне» можно сейчас стоять в центре Махачкалы?
Вот, да, вот я об этом и говорю. То есть фактически получается, мы стоим, мы показываем, что есть такая форма протеста. Вот на моей памяти, как бы, если даже человек как бы или стесняется, или не знает, каким образом поступить, у него была бы возможность присоединиться к этому плакату. Но вот с начала этих всех действий на Украине никто как бы не изъявил желание так открыто выйти и выразить. А мне кажется, это тоже было бы таким показателем. По-моему, один из дней, по-моему, тоже объявлялась какая-то акция вот на площади как раз, что призывали тех, кто хочет выйти там с антивоенными лозунгами, чтобы прийти, собраться на площадь. По-моему, так особо никто и не пришел, и не выступал. То есть вот эта повестка, она не была так активна в Дагестане. А сейчас люди поднялись именно вот с такой антимобилизационной повесткой. Плюс к тому, что опять я связываю это в том числе и с недостатком разъяснительной работы. Есть люди, которые там не то что поддерживают мобилизацию, поддерживают действия властей, есть те, кто просто боятся, потому что не понимают, коснется их или не коснется. Есть те, которые на самом деле понимают, что несмотря на те же указы и приказы, которые даны, что вот это бюрократический механизм, государственная машина, она будет грести всех подряд и потом будет разбираться, стоило вообще человека призывать, не стоило призывать. Вот. Ну, я к тому, что вот опыт вот такой деятельности, на мой личный взгляд, как гражданского активиста, его нужно людям постепенно нарабатывать и не рассчитывать на то, что просто вот давайте мы соберемся большой группой людей, и это даст как бы больше эффект. Информационный эффект, да, это даст больше, но это опять-таки люди, которые не готовы к этому, потом уже как бы наступают не совсем приятные последствия для людей, потому что, по моим данным, задержали, ну, я думаю, от 50 до 100 человек Это тоже большое количество даже по сравнению с теми участниками.
Но вот мы с Аней обсуждали в предыдущем эпизоде вот это вот видео около военкомата, Ань, помнишь, где женщина...
Mm-hmm. Да, которая выступала, да.
Какая-то чиновница.
Я думаю, это работница военкомата, мне кажется, была.
Да, там же вот у людей очень интересный вот этот вот посыл, ей мужчина говорит. Вот когда, значит, в Отечественную войну воевали... деды, то это была война. А вот сейчас это не война, это политика, он говорит. И как бы интересное такое... То есть я понимаю, что, наверное, для дагестанцев, к сожалению, которые пережили, например, войну в Чечне, да, которая была рядом и частично на территории Дагестана, Вторая Чеченская война, и потом вот эти все ужасные контртеррористические операции, когда, я так понимаю, что много людей, зачастую непричастных к каким-то террористическим формированиям, просто зачищалось как бы как несогласных. Ну, короче говоря, для дагестанцев слово «война» имеет какое-то особое, видимо, значение, да? Ну, то есть какое-то все-таки очень... Какая-то специальная боль какая-то с этим связана.
На самом деле, да, это тема для такого глубокого и многостороннего анализа, обсуждения и беседы, потому что, да, на самом деле, как бы вообще то, что происходило в истории Дагестана, в истории России, в том, что происходит сейчас, очень много вопросов есть у людей, и, естественно, возникает у людей очень много вопросов, очень много недовольства. Причем я понимаю, что какая-то часть населения, может, даже большая часть населения Дагестана, они более-менее как бы патриотически, назовем так, настроены. То есть они могут поддерживать действия властей, могут высказываться что-то. Но вот, вот эти все ситуации, когда это уже начинает касаться лично их, или когда нужны какие-то активные действия, которые касаются их, там же у людей начинает включаться как бы критическое мышление в том числе. И многие вопросы, которые человек не задавал, он начинает задавать. Это вполне естественно, потому что тут еще накладывается вот эта ситуация, то есть как сами дагестанцы чувствуют отношение к ним со стороны федерального центра или со стороны России. Вот, потому что даже примечательно, вот посмотрите, у нас была ситуация, когда... по-моему, с 2013 года резко ограничили набор, призыв дагестанцев на военную службу. Не знаю, вы в курсе или нет, я не знаю, с чем руководствовалось. То есть была установлена какая-то небольшая квота, то есть люди, которые даже хотели служить в вооруженных силах России, а это может являться каким-то условием для дальнейшей работы, в том числе там, в силовых органах, в полиции, в прокуратуре там, или где-то, я не знаю, в ФСБ, в Следственном комитете, то есть нужно прохождение военной службы. То есть люди стремились попасть на военную службу, а им не давали. То есть там они подключали какие-то всевозможные связи. Там, я думаю, это тоже была какая-то коррупционная составляющая. То есть люди стремились, а им не давали служить фактически. И вот за все это время призыв среди дагестанцев был небольшой. То есть было гораздо больше людей, которые хотели идти служить, но им не давали. А сейчас вот с тем, что... вот эти был объявлен план мобилизации, и вот сейчас непонятная ситуация, кого они будут призывать. И вот здесь, видите, вот так, такая ловушка получилась, потому что, согласно указу, нужно призывать людей, которые уже отслужили и имеют какой-то опыт. А таких людей в Дагестане оказалось не совсем много. И начали, получается, как я понял, выписывать повестки, в том числе и тем, кто не служил, тем, кто просто находится в запасе где-то, не знаю, прошли военную кафедру, но нет реального опыта воинской службы. Это, как я понимаю, не только по Дагестану, это по всей России, но это уже даже, по-моему, на федеральных каналах, вот, государственных СМИ это все обсуждают. Вот, то есть насколько эффективна деятельность военкоматов и насколько ее можно назвать как бы разумной.
Слушайте, у нас здесь в Украине, например, есть такие данные, что Дагестан больше всего пострадал, от, ну, наверное, неправильно будет говорить с точки зрения Украины пострадал, но у вас же погибло в процентном соотношении больше всего людей на этой войне.
Да,
Вы вообще это проживаете? Это, конечно, Дагестан и Украины каких-то серьезных связей нет. Украина очень далеко. То есть фактически вас отправляют на, ну, не то что какую-то чужую войну, на совсем чужую войну. То есть вы же никак с этим не связаны. Как это воспринимается внутри Дагестана?
Да, и это очередная сторона вот той ситуации, которую я сказал, что требует анализа и обсуждения. Потому что это тоже отношение к дагестанцам. Мы видим, что поменялось. Вот с этой ситуацией, что отправляют, да, в процентном отношении, я думаю, очень много жителей Северного Кавказа и Дагестана в особенности, отправляют, и очень много погибших. Да, там есть люди, которым присваиваются звания героев, но их родителям, я думаю, от этого не легче, если у них погибают дети, им присваивают какие-то награды, но это уже посмертные награды. С учетом этого была подчеркнута отдельная роль дагестанцев, даже вы помните, наверное, это выступление президента России Владимира Путина, когда он перечисляет национальности и говорит, что я тоже там считаю себя дагестанцем, там этим, и перечисляет ряд национальностей. Вот, что это тоже как бы подчеркивает отношения, которые вот сейчас как бы стараются транслироваться. Но мы же не забыли эти все кавказофобские какие-то настроения, которые были до недавнего времени. Даже интересный случай, я вам расскажу, как бы, ну, не текущий, вот, который произошел несколько лет назад, как раз, по-моему, в связи с событиями на Украине. Ко мне, когда я находился в редакции, непосредственно на рабочем месте, позвонили, по-моему, с какого-то социологического исследования, и задали такой интересный вопрос: а с чем вы связываете улучшение отношения к кавказцам вот за последнее время, там порядка 20-30%? А буквально за день, за два до этого, по-моему, я изучал вот эту социологию, и я говорю, я связываю это с тем, что как раз, по-моему, начались события на Украине, и вот этот информационный сброс, информационный поток негатива, который шел с федеральных каналов там, или со многих СМИ, он переключился уже на Украину. И там был такой именно такой пиковый скачок, что внезапно отношение россиян к кавказцам улучшилось на несколько десятков процентов пунктов. И в то же время как бы отношение к украинцам, по-моему, резко ухудшилось. То есть я сказал, что как бы что я связываю это как раз именно с тем, что это демонстрирует, насколько регулируема вот эта информационная повестка и насколько может поменяться мнение людей в зависимости от того, что им говорят по телевизору или там с официальных СМИ. То есть это было такое скачкообразное изменение отношения. Но мы все понимаем, что как бы опросы опросами, а есть все равно отношения между людьми, и люди это тоже чувствуют. И в том числе даже то, что сейчас подчеркивается роль дагестанцев или кавказцев, тоже люди говорят, но это они связывают это с тем, что на самом деле очень большие потери, очень много погибших практически там в каждом городе, в каждом районе, может быть, в каждом селе есть несколько погибших, то есть счет идет на большое число людей. А тут еще мобилизация, в которой тоже объявлено, не знаю, насколько это подтвержденные данные или нет, что число дагестанцев, оно составляет как бы пропорционально по отношению к другим регионам тоже немалую часть, то есть выше среднего или значительно выше среднего.
А вот мы наблюдали, что в других городах России, где люди вышли на антивоенные акции, очень жестко себя вели сотрудники полиции, в Петербурге избивали людей очень сильно, в Москве тоже. Насколько вот о том, что вы знаете, вот вы говорили, что вам коллега рассказывал, что происходило вообще в отделах полиции после задержаний на этих митингах, и какие сейчас настроения, какие могут быть последствия всего этого?
Я не знаю, в Петербурге или в Москве вот эти задержания, да, бывают жесткие, но вот я не слышал прям так, чтобы в отделах полиции там тоже избивали. Ну, у нас, в принципе, была аналогичная ситуация. Я не знаю, те видеоролики, которые видели, мне кажется, они не передают, возможно, всей картины. Вот. Ну, я, находясь на месте, я считаю, что да, сотрудники полиции Дагестана тоже действовали довольно жестко, не церемонились, то есть нападали по 5, по 6, по 10 человек на одного, поднимали, били. Это известные ролики тоже, когда человек, который ведут уже, сотрудник полиции, человек, который не может сопротивляться, бьет его.
По лицу.
Да, по лицу. Вот это тоже можно даже считать как повышение должностных человек, полномочий, потому что ну, зачем человек, который уже и так бьют, зачем его избивать дополнительно? И, как мне рассказывал вот мой коллега Мурат Мурадов, когда загружали в автобус, там тоже в автобусе непосредственно продолжали избивать. Я не знаю, как они запишут это, как сопротивление. То есть человек, мог ли человек сопротивляться, отбирали телефоны, требовали прекратить съемку. Вот, как я сказал, журналистка, удостоверение отобрали. И так до сих пор не вернули, кстати. Я считаю, что да, разгон был довольно жесткий. И как раз говоря о выстрелах. Да, и выстрелы тоже, они тоже проводили, выстрелы в воздух, они тоже проводили такой эффект. То есть стрельба в центре города, при всем при том, что Дагестан через многое прошел, как бы это людьми окружающими, которые не в курсе событий. Они...
Ну да, в Москве и в Питере не стреляют пока в воздух, да, это правда.
Да, да. Но у нас вот довольно часто вот это используется, то есть как бы чтобы показать серьезность намерений полиции, они вот к выстрелам воздуха сотрудников прибегают. Вот. А что было в отделе полиции, я не знаю, не могу сказать, что там тоже применялось насилие, но, насколько я слышал, там есть люди, на которых составили административные протоколы, а есть люди, на которых там могут завести, по-моему, не знаю, 317 или 318 статья Уголовного кодекса, вот, а на них могут завести уголовные дела. То есть это все тоже...
Сопротивление сотрудника полиции, да?
Да, да, то есть это довольно серьезно.
Скажите, а у нас вот в эфире как-то была бурятская активистка, и она говорила о том, что ее восприятие того, как происходит мобилизация в Бурятии, это вообще схоже с попыткой уничтожения вот этих малых народов, мне кажется, так правильно говорить. У вас нет такого ощущения по поводу Дагестана? Но это же жутко несправедливо.
Да, такие версии, такие теории рассказываются, что вот почему именно представители малых народов принимают участие в таком большом количестве. Да, очень много вопросов у меня тоже, почему именно буряты из всех народов России.
Ну, там же не только буряты, там якуты, например, еще тоже.
Да, 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 да. Ну, есть такие теории, да, я не назову как бы их конспирологическими или имеющими подтверждение, не имеющими подтверждения. Ну, исходя просто из фактов, можно сказать, что вот население, народы, у которых как бы и так низкая численность населения, конечно, это такой серьезный удар по генофонду, я считаю, по уничтожению как бы и молодого поколения, и будущих поколений. Это на самом деле наносит очень серьезный удар по дальнейшему росту населения, по национальной культуре в том числе. Да, это очень болезненно воспринимается. И в Дагестане в том числе это тоже так воспринимается, потому что на самом деле, я же говорю, даже по корреляции цифр, которые есть, число участников этих боевых действий как с одного региона, с другого региона, да, кто-то может сказать, а почему с нашего региона так много направляют людей, а с другого региона, где похожая численность, гораздо меньше людей направляют.
Ну вот, например, Рамзан Кадыров сказал, что в Чечне вообще не будет мобилизации, потому что типа уже достаточно людей поехало.
Ну, это тоже, я думаю, как бы его заявление как главы региона, в том числе основано и на изучении мнения местных жителей, при всем при том, что в Чечне общее население еще меньше, чем в Дагестане. Тем более, если оттуда тоже призывать столько же, сколько из Дагестана, это тоже будет, я думаю, не так воспринято чеченцами самими. И плюс к тому, что это неоднократно подчеркивалось в самой Чечне, что они и так очень много людей потеряли, что им нужно восстанавливать население республики. И Кадыр, по-моему, он до этого тоже подчеркнул, что вот этот план по мобилизации уже был перевыполнен, по-моему, 2,5 раза. Я не знаю, это за счет чеченцев, которые поехали, или за счет тех жителей других регионов России, которые отправлялись через Чечню. То есть они же заблаговременно организовали какой-то мобилизационный пункт, организовали обучение, отправляли людей в Украину. То есть, да, как бы в том числе, можно сказать, это еще раз выявило такую проблемную ситуацию, когда люди, многие, которые на словах готовы в чем-то поддержать действия власти, опять-таки, когда это касается лично их родных, близких, уже чуть-чуть по-другому смотрят на это. И, как я сказал, включается критическое мышление, включается нежелание участвовать в чем-то. Хотя фактически, как сами власти заявляют, вот сама вот эта частичная мобилизация, которая объявлена от 25 миллионов мобилизационного резерва России, как бы можно сказать, 300 тысяч, это как, 1%. Но уже показывается, что вот социальный протест какой-то такой серьезный.
Ну да, одна картошка в критике картошки фри, да. Это известная штука.
Ну что, будем заканчивать, я думаю, да. Спасибо вам большое, что подключились. Кажется, это очень смело.
Вам спасибо.
Идрис, спасибо большое. Да, надеюсь, что у вас все будет хорошо, или как, по крайней мере, нормально, и вам удастся продолжать вашу деятельность и как журналисту, и как гражданскому активисту, потому что это, конечно, очень важно. На самом деле мы все, я вчера с очень большой какой-то такой тревогой и, не знаю, волнением следил, в частности, за происходящим в Дагестане. Мне кажется, это очень важно, то, что сейчас происходит в некоторых регионах России, и надеюсь, что эти выступления приведут нас к тому, чего мы так ждем, а именно к окончанию войны, в конце концов.
Вам спасибо за то, что следите за происходящим в Дагестане. На самом деле мы как бы чувствуем дефицит внимания, потому что которое на самом деле нужно, потому что отдельные акции, которые проходят в Дагестане, часто остаются вне повестки федеральной. Но я думаю, они важны, и как раз они, в том числе, они показывают эту ситуацию, являются маркерами той ситуации, которая происходит в России. И вам спасибо, что следите, и что как бы обратились за комментарием и сможете транслировать информацию о том, что здесь происходит. Спасибо.
Угу. Спасибо большое. До свидания. Все, до свидания, удачи.
До свидания. Спасибо большое, что слушали нас. Напоминаем, что мы теперь выходим и в YouTube, а не только на наших платформах для прослушивания подкастов. Поэтому обязательно подписывайтесь на YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по поводу перспективы этих протестов в России. Кажется, что, может быть, действительно что-то выгорит.
Уже, например, выгорело несколько военкоматов.
Да, кстати, хорошо, красиво горят. И говорят, что один военком вроде бы немножко выгорел на работе. Поэтому не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить оценки, писать нам комментарии, а также становиться нашими патронами на Патреоне. Напоминаем, что для патронов второго и третьего уровня мы раз в месяц записываем один закрытый выпуск, в котором мы с Лешей позволяем себе чуть больше, чем в открытых выпусках. Поэтому ждем вас на платформах Patreon и Boosty.
Спасибо. С вами были Аня Филимонова
и Леша Пономарев.
Подкаст «Кава-чай». Почуємось. До побачення.
Услышимся.